Дэн Симмонс. Утеха падали. Книга вторая. Миттельшпиль. О, разум! В разуме есть горы, пропасти, чтоб падать, отвесные, страшные, никем не меренные до сих пор.
Джерард Мэнли Хопкинс.
Глава 14. Мелани.
Время для меня теперь сплошная мешанина. Я так ясно помню те последние часы в Чарльстоне, и совсем плохо. Дни и недели, последовавшие затем. Другие воспоминания выбиваются на передний план. Я помню стеклянные глаза и проплешины в волосах на голове мальчика в населенной призраками детской в ропщущей обители. Странно, что я вспоминаю именно это. Я провела там так мало времени. Помню, как дети играли, а маленькая девочка пела в свете зимнего дня на склоне холма над лесом, когда вертолет врезался в мост. Разумеется, я помню ту кровать, завораживающие белые холмы этой тюремной площадки, где покоилось мое собственное тело. Помню, как Нина очнулась от своего смертельного сна, синие губы растянулись, обнажив желтые зубы, голубые глаза вернулись в глазницы на гребне поднимающейся волны личинок, а кровь снова хлынула из дырки с небольшую монету на бледном лбу. Но это не настоящее воспоминание. По крайней мере, я так думаю. Когда я пытаюсь вспомнить те часы и дни после нашей последней встречи в Чарльстоне, первое, что я ощущаю, — это восторг, бодрость вернувшейся молодости. Я думала тогда, что самое худшее уже позади. Как глупо было так думать. Я свободна. Свободна от Вилли, от Нины, свободна от игры и всех кошмаров, связанных с ней. Я выбралась из мансарды, когда там царило смятение, и медленно пошла сквозь тишину ночи. Несмотря на всю боль, причиненную мне в тот день, я чувствовала себя моложе, чем когда-либо за многие-многие годы. Свободно. Я шла легко, наслаждаясь темнотой и ночной прохладой. Где-то неподалеку выли сирены, но я не обращала на них внимания. Подойдя к зебре у перекрестка с интенсивным движением, я подождала, пока не загорится зеленый свет. Рядом со мной притормозила длинная машина синего цвета, Крайслер, насколько я понимаю, в машинах. Шагнув с тротуара, я постучала в окно автомобиля. Водитель, грузный пожилой человек с остатками волос на затылке, наклонился и подозрительно глянул на меня. Потом он улыбнулся и нажал какую-то кнопку. Окно опустилось.
«Что-нибудь случилось, мэм?»
Я кивнула и села в машину на удивительно мягкое бархатное сиденье. «Поехали», — велела я. Через несколько минут мы уже выезжали из города по шоссе, ведущему в соседний штат. Я говорила лишь тогда, когда нужно было отдать приказание. Держать водителя в своей власти было легко. Мне почти не требовалось прилагать усилия. Бодрое чувство вернувшейся молодости принесло с собой уверенность в своих силах, которую я уже давно не ощущала. Откинувшись на спинку сиденья, я смотрела, как мимо проплыли и исчезли огни Чарльстона. Мы уже отъехали от города на несколько миль, и тут водитель закурил сигару. Терпеть не могу сигарного дыма. Он опустил окно и выбросил ее. Я мысленно приказала ему включить кондиционер, и мы все так же молча поехали дальше, на северо-запад. Незадолго до полуночи мы миновали темную полосу болот, куда упал самолет Вилли. Я закрыла глаза и вызвала воспоминания тех ранних дней в Вене. Веселье за пивными столиками в садах, освещенных гирляндами желтых лампочек. прогулки поздней ночью вдоль Дуная. Возбуждение, которое испытывали тогда мы трое в обществе друг друга, восторг первых осознанных подпиток. В те далекие годы, когда мы встречались с Вилли в разных столицах, на разных курортах, мне иногда казалось, что я вот-вот влюблюсь в него. Только преданность памяти дорогого Чарльза заставляла меня противиться чувствам по отношению к нашему молодому, блестящему спутнику в ночи. Открыв глаза, я взглянула на темную стену деревьев и кустарника справа от дороги. Представила себе, как изуродованное тело Вилли валяется где-то там, в грязи, среди насекомых и гадов, и ничего не почувствовала. В Колумбии мы остановились на заправке. Когда водитель платил за бензин, я взяла его бумажник с сиденья. Там оставалось долларов 30, все остальное — обычный хлам, визитные карточки и фото. Мне было все равно, как его зовут, я лишь взглянула на водительские права, но не стала запоминать фамилию. Вести машину — действие почти рефлекторное. Мне не приходилось особо напрягаться, чтобы заставлять его делать все, что нужно. Я даже слегка задремала, пока мы ехали по 20-му шоссе мимо Агасты, штат Джорджия. Когда я проснулась, он уже начал что-то бормотать, рассеянно тряся головой, но я сжала тиски, и он вновь устремил взгляд на дорогу прямо перед собой. Я опять закрыла глаза, и передо мной замелькали отраженные огни фар и рефлекторов. Мы въехали в Атланту в 4:00 утра. Мне никогда не нравился этот город. В нем не было очарования и элегантности культуры юга, а ныне он расползся во все стороны, превратившись в бесконечную череду промышленных парков и бесформенных новых районов. Мы свернули с шоссе у большого стадиона. Улицы в центре были пустынны. Я велела водителю отвезти меня к банку, который и служил целью моего путешествия, но стеклянный фасад не был освещен. Я почувствовала неприятное разочарование и раздражение. Когда-то мне понравилась идея держать запасные документы для своей новой легенды в ячейке сейфа. Откуда мне было знать, что они понадобятся мне в 3:30 утра в воскресенье? Я пожалела, что во время всех этих бурных событий потеряла сумочку. Карманы моего светло-коричневого плаща были набиты вещами, которые я переложила из своего изодранного и испачканного кровью пальто. В бумажнике по-прежнему лежали ключ от сейфа и кредитная карточка. Я велела водителю несколько раз объехать центр города, но это было явно бесполезно. На большей части перекрестков горели желтые фонари, иногда мимо проезжал полицейский автомобиль. В центре города, неподалеку от банка, располагалось несколько приличных отелей, но мой непрезентабельный вид, да еще и без багажа, не давал возможности искать там пристанище. Я мысленно приказала водителю направиться по скоростному шоссе к пригороду. Минут через 40 мы нашли мотель с вывеской «Свободные места» и подкатили к одному из этих ужасных заведений с названием вроде «Супер 6», «Мотель 8» или тому подобным вздором, словно люди такие кретины, что не запомнят название, если к нему не добавить номер. Я подумала, не послать ли водителя зарегистрироваться, но это было рискованно. Он мог вступить в разговор, а я слишком устала, чтобы лишний раз напрягаться. Жаль, конечно, что у меня не хватило времени поработать с ним. В конце концов, я причесалась как смогла, заглядывая в зеркальце заднего вида, и направилась ко входу в мотель. За стойкой сидела заспанная женщина в шортах и заляпанной футболке Мерсерского университета. Я заранее придумала, как нас зовут, откуда мы, придумала номер машины, но женщина даже не потрудилась выглянуть наружу, где стоял Крайслер с работающим мотором. Как и всегда в этих глупых заведениях, она лишь попросила заплатить вперед. «На одну ночь?» — спросила она. «На две. Мой муж завтра будет целый день отсутствовать. Он коми-воежор, продает кока-колу и поедет на завод. А я хочу $63.85», — бросила женщина. Она дала мне ключ, привязанный к пластинке с номером. 21-16. Объедете кругом и поставить машину около мусорных ящиков. Мы сделали, как она велела. Это казалось нелепым, но стоянка была забита машинами, а у дальнего забора стояли даже несколько трейлеров. Я открыла номер ключом и вернулась к машине. Водитель, сгорбившись, сидел за рулем и дрожал. Лоб его покрылся потом, щеки тряслись. Он пытался выскочить из того малого пространства, что я оставила его воле. Я здорово устала, но по-прежнему уверенно держала над ним контроль. Признаться, мне ощутимо не хватало мистера Торна. Уже много лет мне даже не приходилось вслух высказывать свои пожелания. Он и так выполнял все беспрекословно. Используя же этого незнакомого грузного человека в Крайслере, можно было дойти до отчаяния. Все равно, что работать с окалиной, когда привык иметь дело с благородными металлами. Я пребывала в нерешительности. Конечно, были определенные преимущества в том, чтобы держать его при себе до понедельника. Самое главное — автомобиль. Но риск был слишком велик. Его отсутствие уже могли заметить, и полицейские, возможно, ищут его машину. Все это очень осложняло ситуацию, но главное, из-за чего я решилась избавиться от него, была та ужасная усталость, которая навалилась на меня после прежних восторгов. Мне необходимо было поспать, оправиться от потрясений и вчерашнего кошмара. Этого глупого водителя не стоило оставлять без присмотра. Он мог выйти из пассивного состояния, пока я буду отдыхать в номере. Наклонившись к нему поближе, я легко коснулась рукой его щеки. «Ты вернешься на шоссе», — прошептала я. «Поедешь вокруг города. Каждый раз, когда будешь проезжать съезд с шоссе, увеличивай скорость на 10 миль в час. Когда проедешь четвертый съезд, закрой глаза и не открывай их, пока я тебе не велю. Кивни, если все понял». Он кивнул. Глаза его остекленели и смотрели прямо перед собой. «С этим хорошей подпитки не получится, даже если бы я захотела». «Поезжай», — приказала я. Я наблюдала, как Крайслер выехал со стоянки и свернул влево к скоростному шоссе. Закрыв глаза, я воочию видела длинный капот и слепящий свет фар, мелькающих мимо машин. Слышала тихий гул кондиционера и чувствовала, как голые руки царапает шерстяной свитер. Во рту был противный привкус недокуренной сигары. Я вздрогнула от отвращения и немного отстранилась. Миновав первый съезд, водитель плавно увеличил скорость до 65 миль в час. Он отъехал уже довольно далеко, и мое восприятие немного ослабло, смешиваясь со звуками на стоянке и прикосновением ветерка к лицу. Я едва ощутила тот момент, когда машина разогналась до скорости 95 миль, и водитель закрыл глаза. Номер мотеля был именно таким, каким я его себе представляла. Пустой и тоскливый, ничего, кроме самого необходимого. Порез на правом боку оказался тонюсенькой царапиной, но платье и комбинации были безнадежно испорчены. Рана на мизинце пульсировала намного болезненнее, чем бок. На некоторое время я отогнала сон, чтобы принять горячую ванну и вымыть голову. Затем, завернувшись в два полотенца, я села и заплакала. У меня не было с собой ни ночной рубашки, ни смены нижнего белья. Боже мой, не было даже зубной щетки. Банк будет закрыт до утра понедельника, значит, ждать еще больше суток. Я сидела и плакала, чувствуя себя старой, забытой и никому не нужной. Мне хотелось вернуться домой, забраться в свою кровать, и чтобы утром мистер Торн, как всегда, принес кофе с бриошами, но возвращаться было некуда. Мои рыдания скорее походили на плач покинутого ребенка. Потом, все еще закутанная в полотенце, Я улеглась на бок, накрылась одеялом и заснула. Проснулась я лишь после полудня, когда в номер пыталась войти горничная. Добравшись до ванны, я попила воды, стараясь не смотреть на себя в зеркало, и вернулась в кровать. Толстые занавески не пропускали дневной свет в комнату. Вентилятор тихонько урчал, и я снова прибегла к спасительной силе сна, как раненое животное. Никаких сновидений не было. Вечером я встала, пошатываясь и чувствуя боль во всем теле еще сильнее, чем накануне, и попыталась привести себя в порядок. Платье никуда не годилось, придется не снимать плащ. Волосы тоже требовали ухода. Но при всем при этом кожа моя ожила, плоть под подбородком сделалась более упругой, а морщинки, наложенные резцом времени, разгладились. Я ощущала себя гораздо моложе, чем прежде. Несмотря на весь ужас вчерашнего дня, подпитка сослужила мне хорошую службу. За бесконечно тянувшейся автостоянкой находился ресторан. Совершенно бесчеловечное место. Освещение, как в операционной, на столах клеенка в красную клетку, все еще влажная после того, как помощник официанта провел по ней своей невообразимо грязной губкой, и огромное, закатанное в пластик меню с цветными фотографиями специальных блюд этого заведения. Я подумала, что фотографии, наверное, предназначены для неграмотных посетителей, не способных расшифровать цветистое описание восхитительной хрустящей домашней поджарки или самого любимого блюда южан на все времена — мамалыги, как ее делала бабушка. Меню было невозможно читать из-за всех этих бесконечных отступлений и восторженных восклицаний, снабженных неграмотными комментариями. Как странно. Одно поколение пробавляется паршивой, всем надоевшей пищей только потому, что эти люди слишком бедны или слишком невежественны, чтобы вкусно питаться. А для следующего поколения эти же блюда становятся традиционной едой для души. Я заказала чай с горячей английской булочкой и ждала целых полчаса, когда мне ее принесут, все это время страдая от ругани и чавканья за соседним столом, где сидела огромная семья этих скотов-северян. Не в первый раз я подумала, что нация была бы гораздо более здравомыслящей, если бы закон запрещал детям и взрослым питаться в одних и тех же заведениях. Когда я вернулась в номер, было уже темно. От нечего делать я включила телевизор. За 10 лет, что я не смотрела его, почти ничего не изменилось. На одном канале безмозглые футбольные баталии, по-другому рассказывали об эстетике борьбы сумо, гораздо подробнее, чем мне хотелось бы об этом знать. С третьей попытки я попала на телефильм, часто прерываемый рекламой, про компанию несовершеннолетних проституток и молодого общественника, который посвятил свою жизнь спасению героини, погрязшей во грехе. Эта идиотская картина напомнила мне скандальные бульварные газетки, популярные в дни моей молодости. И те, и другие обличали возмутительные стороны порочного поведения. Но если тогда это была «свободная любовь», то теперь в средствах массовой информации ее называли «детской порнографией», не стесняясь демонстрировать весь набор щекочущих нервы деталей. На последнем канале шли местные новости. Молодая цветная женщина, все время улыбаясь, рассказывала про убийство в Чарльстоне, как это было названо. Полиция занималась поисками подозреваемых и мотивов преступления. Свидетели описывали массовую сцену резни в хорошо известном отеле «Мансарда». Полиция штата и ФБР интересуются местонахождением мисс Фуллер, много лет прожившей в Чарльстоне. Один из убитых являлся ее слугой. Фотографии этой дамы нет. Весь репортаж длился меньше 45 секунд. Я выключила телевизор, погасила свет и лежала, дрожа в темноте. «Успокойся», — приказала я себе. «Через 48 часов Ты будешь на своей вилле на юге Франции, в тепле и безопасности.